Началось путешествие довольно гладко. Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамью и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается. Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался, почему поезд долго не отходит, а когда отошел, стал уверять, что отошел преждевременно. И это недобрый знак, еще увидите, что будет. Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней 10 и вдобавок при самых зверских условиях. Башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки, и, что совсем уж странно, щеки покрылись щетиной, будто он дня 4 отпускает бороду. Кроме нашей группы, сидели в том же отделении 3 дамы. Разговоры велись то в полголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту. Как кто словчился перевести за границу бриллианты и деньги? Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли. Накрутили на бабушку. А почему же бабушку не осматривали? Ох, и что вы! Она такая неприятная. Ну, кто же решится? А Коркины как ловко придумали. И все экспромтом. Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне, и вдруг, ах, ах, нога у нее подвернулась. Не может шага сделать. А муж, еще не обшаренный, говорит красноармейцу, передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется. Тот передал. А палка-то у них долбленая и набита бриллиантами. Ловко? О, Булкиных чайник с двойным дном. Фанечка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите, в собственном носу. Но ей хорошо, когда у нее нос на 50 карат. Не всякому такое счастье. Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. «Поди-ка найди». Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входит в вагон красноармейцы. Осматривают багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же на глазах у мадам Фук слопал. Несчастная женщина так дальше и не поехала. Вылезла на станции, 3 дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала. «Ну и что же?» где там?» Так ни с чем и домой вернулась. Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов. До того эти шпионы исхитрились, подумайте только, стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая, живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродне поймали одного господина. На вид прямо поразительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась. Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно. Но не проехали мы и 3 часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе 2 часа и влезли в другой поезд, весь 3-й классный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились. «Едут», — сказала про нас рябая с бородавкой. «Едут? А чего едут и зачем едут, и сами не знают». «Что с цепи сорвавши?» — согласилась с ней другая, в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос. Больше всего раздражала их китайская собачка Пекинуа, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис.
«Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет!
Оставила бы дома! Людям сесть некуда, а на собачущу везет!»
«Она же вам не мешает!» Дрожащим голосом вступилась актриса за свою собачищу. «Все равно я бы вас к себе на колени не посадила».
«Небось, мы собак с собой не возим», — не унимались бабы.
«Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная, за ней ухода больше, чем за ребенком».
«Чего? Ой, да что же это?» —
Вдруг окончательно взбеленилась Рибая и даже с места вскочила.
«Эй, послушайте-ка, что тут говорят-то! Вон энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак! Да неужто мы это сносить должны?»
«Кто? Мы? Мы собаки, а она нет?» — зароптали злобные голоса.
Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рибая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его под вагон спущать, да тот на ходу спрыгнул.
«Жуткие типики», — сказала Верченко. «Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом».
«Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать.
Любовь злодейкам, любовь индейкам, любовь из всех мужчин наделала слепых. И зачем я только вспомнила? Опять привязался этот идиотский куплет, как болезнь.
Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить, и что он теперь не иначе, как с проломленной головой лежит.
Самосудом их всех надо! Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду.
У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной пролуби да в другую.
Жгут их тоже много.
О, интересно, что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроение.
«Любовь злодейка, любовь индейка».
«Какой ужас», — говорю я о Верченке.
«Тише»,
— останавливает он.
«Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от Сильвы отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили. Может быть, это поможет. Воображаю, как моя Рибая визави суетилась бы. Она хозяйственная, раздувала бы щепочки. А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал: «Позвольте, но у нас контракт. Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера. Пусть она сначала заплатит мне неустойку».
Индейка и злодейка понемногу стали отходить. Глохнуть. Гаснуть. Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина. Он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось? Страшный, белый, задыхается. «Вылезайте скорее, маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя, потом объясню».
«Нельзя так нельзя».
«Вылезаем». Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит:
«Любовь злодейка, любовь индейка, пожалуйте полтинник».
«Что?»
«Полтинник, любовь злодейка, любовь индейка».
Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси оперетку Сильва с народным гневом. Ищу дружеской поддержки, ищу глазами нашу группу. А Верченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь. «Признавайтесь сейчас же», — говорю о Верченке. Он сконфуженно смеется. «Пока, — говорит, — вы в вагоне возились. Я этого мальчишку научил. Хочешь, — спрашиваю, — деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: любовь злодейка, любовь индейка. Она за это всегда всем по полтиннику дает». Мальчишка оказался смышленый.
Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса.
«Новое дело», — трагическим шепотом сказал он. «Этот бандит расстрелялся».
«Какой бандит?»
«Да ваш комиссар! Чего вы не понимаете, ну?» «Расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нельзя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую».
«Через другую, так через другую». Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону.